тема сегодня, 17-я тому за последний час. Первое, что я хотел бы отметить, молодцы те, кто нашли в себе силы для того, чтобы в день поста присоединиться к данному уроку. И очень важно в связи с этим понять два момента. Первый из них – это то, что мы не отмечаем сегодня некое событие, которое произошло когда-то давным-давно, а мы исключительно подчеркиваем тот факт, что если в наше время храм не был построен, то это означает, что он был бы разрушен, если бы протянул до нашего времени. То есть мы, в принципе, оплакиваем сегодня свое собственное состояние, которое таково, что храм в наше время не может быть построен. Это первое. И второе, когда уже заканчивается пост, последний час у нас, во всяком случае, в земле Израиля, то некоторым как раз наоборот становится легче. Кто-то понимает, что вот еще через час он что-то там съест, выпьет и поймет, насколько все это было маловажно, в смысле есть и пить, что после первого глотка уже абсолютно ничего не хочется, а кто-то еще поймет следующее, что после сегодняшнего дня ни за какие деньги в другой календарный день мы не сможем ничего подобного. Ничего подобного мы не сможем получить. У нас есть уникальный один день в году, 17-е Тамуза, день, когда была пробита стена Иерусалимского храма, и произошли многие другие бедствия, и нет ни одного другого дня в году, когда мы могли бы осуществить пост оплакивания этих событий, оплакивания нашего состояния, с чего я начал, что мы были бы достойны разрушения храма, если бы это продолжалось до нашего времени сегодня. И это очень-очень важно понимать, и, соответственно, тогда пост, как следствие, будет намного легче. На просторах интернета гуляет сегодня такая картинка. Юдзайн, 7-е, 10-е, до 17-е, видите, 7-е число 10-го месяца. Афихадло царих легазбира шана лама цамим шенифец это хума. Никому не нужно в этом году объяснять, почему постятся, когда стена оказывается разбитой. Ну вот гуляет такой на просторах интернета, что 7 октября это, в частности, тоже то, что в качестве намека в 10 и 7, так пишется, 17-е Тамуза, содержится. Наша тема сегодня про пророк Ирмияву, последний пророк Иудеи, и царь Хизкия, царь Циткияву, последний царь Иудеи, в дни которых произошло разрушение храма. Об этом мы с вами сегодня как раз и поговорим. И для того, чтобы мы могли бы это лучше понять, я вам сейчас покажу картинку, где приводятся последние цари Иудеи, последние цари Южного царства, чтобы мы не могли немножко понять ситуацию, к чему и как все это пришло. Итак, царь Хизкияху, получается, у нас в скобочках вы видите здесь годы, сколько лет царил каждый царь, и получается, что речь идет о событиях примерно за 100 с небольшим лет до разрушения храма. Был у еврейского народа царя Хизкияху, который был величайшим царем после царя Давида и царя Шломо. Царь Хизкияху привел к спасению Иерусалима от армии Ассирии, которая захватила и изгнала 10 колен Израиля, 10 еврейских колен. Осталось колено Иуда, колено Бениамина. Царь Хизкияху был величайшим царем в истории Иерусалима, Иерусалимского храма. Он практически стал Машиахом, статус Машиаха уже коснулся его, об этом мы когда-нибудь поговорим достаточно скоро. Статус Машиаха уже его коснулся и оставил, ибо он не вознес Богу песнь, посчитав, что все это стало известно. Царь Хизкияху не женился по причине того, что ему было видно в пророческом видении, что родится у него сын, который приведет к разрушению Иерусалима, в дни которого будет запечатан декрет о разрушении Иерусалима. В результате он заболел смертельной болезнью, приходит к нему пророк Йешаяху, чтобы оповестить его, что «Метата вело тихье, ты мертвый и не будешь жить, мертвый в этом мире, не будешь жить в мире грядущем». спрашивает царь Хизкияху, по какой причине? Потому что ты не женишься. Говорит царь Хизкияху, я знаю, что мой сын приведет к разрушению Иерусалима. Царь Менаше, что и произошло, говорит ему пророк Йешаяху, что мы не должны вмешиваться в божественный замысел, нам заповедовано жениться, и в результате, в конечном счете, Машир будет именно потомком Менаше. Сам Менаше привел действительно к разрушению Иерусалима, но его потомок, но Машир будет из потомков Менаше, а не из каких-то других линий в династии царя Давида. Итак, Менаше пролил кровь пророков в Иерусалиме, Менаше поместил идолов в Иерусалимский храм. В течение последних 25 лет своей жизни он совершил раскаяние в особой ситуации, может быть, об этом когда-нибудь будем говорить. Сейчас не время, но тем не менее раскаяние это не обладало силой его греха, и поэтому окончательно был запечатан декрет о разрушении Иерусалимского храма в его дни. У Менаше был сын, его звали Амон, он, да, Менаше еще раз был самый грешный царь Иерусалима, но он был человек великий, человек, обладавший небывалыми достоинством. У него был сын Амон, который следовал путем своего отца до того, как тот раскаялся, то есть совершал грех. Он совершил прелюбодеяние со своей матерью, и когда мать обратилась к нему с удивлением, как ты так поступаешь, то он говорит, мама, ничего личного, исключительно над Бога, позлить Бога и не более того, ничего, так сказать, личного. В этом деянии прошу не замечать, отметил Амон. Он царил в еврейском народе всего 2 года, и Бог его забрал, потому что, ну, в частности, и потому что у Амона не было уровня человека. Он был грешником, грешником был большим, но грешником был таким неразвитым, весьма тупым. У Амона он тоже был нужен, потому что у него родился сын Йошияху, который был небывало праведным царем, так что Всевышний сказал, что из-за твоей праведности, из-за того, что ты привел к праведности весь еврейский народ, не произойдет гибели Иерусалима и разрушения храма в твои дни, а в дни твоих детей. Вот эти четверо последние являются его детьми. Есть точка зрения, что один из них внук, но мы не будем в это сегодня сильно вдаваться. Итак, пророк Йошияху. Первое свое царское решение, которое он принимает после гибели Амона, после смерти Амона, его отца, первое его решение – это реставрировать Иерусалимский храм в условиях того, что ему было известно, что в дни его деда, царя Менаше, был окончательно запечатан декрет о разрушении Иерусалимского храма. Царь Йошияху реставрирует храм, и во время работ находят свиток Торы, и прибегают к царю, говорят, нашли мы свиток Торы. По этому поводу критики библейских писаний, они всякую чушь говорят, что вот евреи уже настолько ассимилировали, что у них Торы не было, вдруг они нашли, и царю об этом говорят. Все, что я вам рассказываю, написано в книге царей, в Танахе, в книге царей. Я только своими словами, потому что это лишь предисловие к нашей сегодняшней лекции из книги пророка Ирмияху. Итак, царь Йошияху приносит ему свиток Торы, и оказывается, в чем была идея, что принесли ему свиток Торы, написанный рукой Моше Рабейну, тот самый первый свиток, который был у еврейского народа. Царь Йошияху его раскрывает и видит, что находится он на словах недельной главы Китаво, конец книги Дворим, где говорится о проклятиях и об изгнании за грех. Обращается Йошияху к пророчице Хульде, и та подчеркивает вынужденно, что будет очень плохо, что Иерусалим будет разрушен, что это и есть смысл пророчества. Царь Йошияху ремонтирует Иерусалимский храм, и когда ремонтные работы заканчиваются, он поднимает ключ к небесам и говорит Богу, чтобы он забрал этот ключ, потому что нам он больше не нужен. И в это время спускается рука с небес и забирает ключ у царя Йошияху. Царь Йошияху еще при своей жизни прячет ковчег завета в подземелье Иерусалимского храма. И этот ковчег завета, где находится тот самый свиток Торы, написанный Моше Рабейну, горшочек с маном, который выпал в первый день пребывания в пустыне и скрижали завета, благодаря тому, что царь Йошияху спрятал, по всей видимости, находится до сих пор в подземельях Иерусалимского храма. Когда придет Машиах, то он будет найден. Пока археологам нет туда доступа, потому что арабы не пускают и тем самым охраняют наш ковчег завета. Итак, царь Йошияху был небывало праведным царем и настолько привел еврейский народ в возвышенное состояние, что он относился к словам Торы «Вело тавор херев барцеха», что меч не пройдет по твоей земле. Он относился не совсем так, как эти слова трактовал пророк Ирмияху, а именно абсолютно расширительно, что не пройдет даже меч мира через твою землю, даже союзники твои не пройдут с мечом через твою землю. Так понял пророк Йошияху. Итак, еще раз, наш в дни царя Йошияху должен был быть разрушен Иерусалимский храм. Этого не произошло. Наш главный враг потенциальный, который в то время мог разрушить Иерусалимский храм, были вавилоняне. И вавилоняне, соответственно, являются угрозой. И тут фараон египетский обращается к царю Йошияху с просьбой пройти через его землю для того, чтобы напасть на вавилонян и нанести им поражение. Вы видите, что происходит, как думали тогда люди, что происходит следующее, что когда еврейский народ становится достойным, то приходят другие народы, которые по своим собственным причинам, по своим собственным соображениям защищают нас. Царь Йошияху мыслил совершенно иначе, он говорил абсолютно другое. Царь Йошияху считал, что даже меч мира не должен пройти по нашей земле. Если Бог захочет нас спасти, то он это сделает без Египта. Царь Йошияху отказывает египетскому фараону в разрешении пройти через нашу землю для того, чтобы воевать с вавилонянами. Египтяне, тем не менее, идут и происходит сражение. Царь Йошияху выступает против египетской армии. И в результате в Мегидо в него выстреливают 300 стрел, он погибает. И его оплакивает пророк Ирмияху, то, что мы будем читать 9 ава в книге Эйха. «Роха пейну маше рашем, нилкад бешхитота маше, рамарну бецелони ебегоем». «Роха пейну дух души нашей, маше рашем, помазанник Господа». «Роха пейну маше рашем, нилкад бешхитота, из-за наших грехов попал в западню, а мы говорили, что бецелони ебегоем, в его тени мы будем среди народов». И царь Йошияху погибает, и остается еще 22 года, Всевышний говорит, 22 года, для того, чтобы еврейский народ мог раскаяться, уйти в вавилонское изгнание, но сохранить Иерусалим и Иерусалимский храм. И для этого появляется пророк Ирмияху, Всевышний избирает пророка Ирмияху, который был сыном Хилкияху, Ирмияху бен Хилкияху, Куген, из города Кагенов Анатот. Хилкияху был первосвященником в дни царя Йошияху, то есть сын первосвященника является главным пророком, который призывает, обратите внимание, к чему? К тому, чтобы открыть врата перед армией Навуходоносора, сдаться ему, уйти в изгнание, потому что еврейский народ по состоянию греха, который сгустился в те дни, еврейский народ не мог уже быть в Иерусалиме, в храме, но цари его не слушали в разной степени и по-разному. Мы сегодня будем говорить в основном о царе Цидкияху, пока только короткое вступление. Итак, Йеохаза был назначен царем совсем так, после смерти Йошияху, когда египтяне еще раз шли воевать против вавилонян, то народ назначил Йеохаза в качестве царя. Через 3 месяца назад вернулся фараон египетский, Йеохаза сместил с власти и забрал его в Египет и назначил Йеояким. Йеояким царил 11 лет, был очень недостойным царем, не имел шиур кума, уровня человеческого, в той мере, как это было у Минаше, самого нечестивого царя, но имевшего человеческий уровень, уровень царя. Егоякин царил 11 лет, пока не приходит Навуходоносор, и тогда исполняется пророчество пророка Иезекииля о том, что он будет захоронен захоронением осла. Такие слова говорил пророк Ирмияху, царю Егоякиму. Что это за метод захоронения осла? В кишках собак. Когда умирает осел, то его дикие собаки съедают. Именно это было пророчество, которое было дано Егоякиму. Он, как вы понимаете, не был очень доволен. И, в частности, он, это пророчество было дано после того, как Егоякин сжигает свиток священного писания, книгу Эйха, которую написал про Ирмияху, книгу Эйха, оплакивание будущего разрушения Иерусалимского храма. Книга Эйха, которая у нас есть сейчас, в ней 5 глав, это лишь маленький кусочек из 300 глав, которые были написаны пророком Ирмияху о том, о будущем оплакивании Иерусалимского храма, которое произойдет. Итак, Навуходоносор приходит в Иерусалим за 11 лет до разрушения храма. Он не разрушает храм, понятным образом, на тот момент. Он осуществляет пророчество пророка Ирмияху по захоронению Егоякима, захоронению осла, когда его привязывают к коням и гоняют этих коней вокруг стен Иерусалима. И он на кусочки там разрывается таким образом, не будучи преданным захоронению, иначе как в собаках, о чем говорил пророк Ирмияху. После этого назначает Навуходоносор царь Вавилона Егоякина, который 3 месяца царит. Не находит он милости в глазах ни пророка Ирмияху, ни Навуходоносора, никого. Через 3 месяца его забирают. Вавилоняне помещают в темницу и назначают царя Циткияху, который был особенно праведный человек, но в его дни министры, которые же испортились в дни Егоякима, руководство страны, они уже не слушали последнего царя. Практически царская власть тогда пропала у царя Циткияху. Так, еще раз посмотрите, вот она динамика. Можно сказать, что у нас с вами сегодня урок обществоведения. В принципе, нужно знать своих царей, человек, который своих царей не знает. У арабов нет царей, я имею в виду палестинских арабов, у них, у других я не знаю. На самом деле, у палестинцев нет ничего, нет никакой истории, нет, кроме их. Вообще, без кроме, вообще нет никакой истории. Кроме террористической деятельности последнего времени, они не народ. Люди без чего бы то ни было. Нам своих царей, несомненно, знать нужно. Так вот, еще раз, царь Хизкияху небывало праведный царь, который не женился, дабы не родить Менаше, который был как человек великий, но в его дни настолько он распорядился храмом, настолько он поместил там языческое 4-ликое изваяние, так чтобы с каждой стороны, когда человек заходит в храм, он бы это видел. Совершает он раскаяние, но это уже не помогает. Амон следует путями своего отца до его раскаяния. Через 2 года он оказывается абсолютно не нужен для истории. Он умирает, царь Йошияху, великий в праведности. И поэтому Всевышний говорит, что декрет о гибели Иерусалима, запечатанный в дни Менаше, не будет исполнен в его дни. Егоахаза 3 месяца, и нас с вами. Короче говоря, все это дальше 4 потомка царя Йошияху, в дни которых и реализовалось разрушение Иерусалимского храма. Тема, которая нас с вами интересует сегодня, это в основном пророк Ирмияху и царь Циткияху, последний царь, при котором все это произошло, чтобы немножко поняли, как устроено Священное Писание. Для этого я покажу вам Танах. Покажу вам Танах онлайн. Итак, сейчас вы должны видеть, кстати говоря, это сайт Toldot.ru, там можно найти Танах, в частности, Священное Писание. Нас интересует с вами книга про Ирмияху, это то, что мы с вами смотрим, 38 и 39 глава. Давайте попробуем начать. Итак, за несколько лет до разрушения храма события, которые происходят в Иерусалиме. «И слышал Шефтая, сын Матана, и Гедельяху, сын Пашкура, и Юхал, сын Шелмияху, и Пашкур, сын Малкия, те слова, которые говорил Ирмияху всему народу». Министры слышат то, что говорит про Ирмияху, сказав, что говорит про Ирмияху, так сказал Господь: «Тот, кто останется в этом городе, умрет от меча, от голода и от мора, а тот, кто выйдет к Каздим, к вавилонянам, останется жив, и добычей ему будет душа его, и будет он жить». Что делает пророк Ирмияху? Он однозначно агитирует народ за то, чтобы они покидали Иерусалим и уходили к вавилонянам, что Иерусалим в условиях того, что царь отказывается сдаться вавилонянам, что Иерусалим будет уничтожен, что людей ждут несчастья, поэтому пророк Ирмияху призывает и царя, и сановников покинуть Иерусалим и сдаться вавилонянам. Далеко не первый раз обращается, первый вопрос. Кому в первую очередь обратил пророк Ирмияху свое пророчество и увещевание, находясь в заключении? Первое, что нужно отметить, что эти слова пророк Ирмияху говорит, находясь в заключении, находясь в тюрьме, в темнице. В темнице в прямом смысле этого слова, может быть, не всегда, но очень скоро мы увидим это непосредственно, как это будет сказано. Административное заключение пророка Ирмияху по причине антисионистской агитации и пропаганды. Сионизм говорил, что нужно погибать за стенами Иерусалима. Пророк Ирмияху говорил, что если мы оказались в состоянии такого глобального греха, мы должны пойти в изгнание, там исправить себя и вернуться в Иерусалим, который не будет разрушен. Это слова пророка Ирмияху. Кому обращал он свои слова, находясь в заключении? Мицудат Давид говорит следующее. То есть вот эти слова, что кто останется в этом городе, тот умрет от меча, от голода и мора, кто выйдет к Каздим, к вавилонянам, останется жив. Кому он это обращал? Мицудат Давид, комментатор, говорит следующее. Бараятобе хацара матара, находясь во дворе стражи, раямидаберкен эль кольга ам хабаим шам. Он обращал это, говорил это всему народу, находившемуся там. К пророку Ирмияху приходили. То есть, обратите внимание, все-таки условия были не такие страшные, как казалось в самом начале. Народ приходил учить Тору пророку Ирмияху, который находился в тюрьме. Тюрьма была превращена в те дни в Бейт-Медраш Гаво, высший дом учения в Иудее. И пророк Ирмияху призывает прекратить сопротивление и спасти народ Иерусалима и храма. Говорит Малбим, Малбим отмечает, что опасность была с точки зрения пророка, ну и с точки зрения книги Танаха. Опасность была не от вавилонян, опасность для тех людей, которые идут из Иерусалима и придут к Каздим. Более того, очень даже не Каздим, а Гидалия, которого Навуходоносор назначил наместником Иудеи. Праведный человек, ученик пророка Ирмияху, был наместником Иудеи, назначенным Навуходоносором. Опасность была от армии обороны Израиля. Не выпускали евреев и держали их в голоде не вавилоняне, а своя собственная армия, точно так же, как это было во времена перед разрушением второго храма. Там тоже армия римлян стояла очень далеко на протяжении первой части осады Иерусалима. И только секьюрити, вот эти вот бандиты, они не выпускали народ из Иерусалима для того, чтобы он там голодал и сопротивлялся римлянам. Понятно, что в такой ситуации не понравилось руководству страны то, что пророк Ирмияху говорил. А что он говорил? Говорил пророк Ирмияху следующее. «Так сказал Господь, город этот непременно передан будет в руки войска царя Бавельского, и он захватит его. И сказали сановники царю, да будет этот человек предан смерти, ибо лишает он сил руки воинов». Так, административное заключение по статье антисионистской агитации и пропаганды. «Оставшихся в этом городе лишает он сил руки воинов, оставшихся в этом городе, и руки всего народа, произнося перед ними подобные речи. Ибо этот человек желает этому народу не благополучия, а бедствия. Естественно, каждый человек сам определяет, кто кому чего желает. В этом наша проблема, что мы выносим решение и суждение, принимаем решение, вносим суждение в зависимости от своих каких-то воззрений. А наши воззрения, они зачастую очень и очень дефективны. «И сказал царь Циткияру, вот он в ваших руках, ибо царь ничего не может сделать вопреки вам». Как обратите внимание, вот здесь непосредственно написано, что царь признает, что в условиях непосредственно перед разрушением храма царской власти уже нет. Ни один царь ничего подобного не говорил, ни один царь в истории Иудеи не говорил, что у него нет возможности управлять его страной, что его не слушают. Царь Циткияру, который, подчеркиваю, был особо праведным царем, но власть уже была у нечестивых министров, которые остались от его брата Иехоякима, предыдущего царя, и все было весьма-весьма печально. Мецудат Давид так комментирует эти слова. Вы восстали против царя, и нет у меня возможности опротестовать то, что вы делаете. Закат царства дома Давида. Итак, что требует министры Иудеи, они требуют казни царя, казни пророка Ирмияру. «И взяли Ирмияру и бросили его в яму Малкияру, сыну царя, которая была во дворе стражи, и спустили Ирмияру на веревках, а в яме той не было воды, лишь тина, и погрузили Ирмияру в тину». Перевод пророка Ирмияру из Хацара Матара, из двора стражи, где он находился до этого, где соответственно, образовалась высшая ешива Иудеи тех дней, его переместили в зону строгого режима, в камеру строгого режима, в тюрьму строгого режима, непосредственно в яму, в которой не было воды, а лишь тина, и погрузился Ирмияру в тину. Талмуд в трактате Сангедрин объясняет в связи с этим что-то очень важное. «Асалу акудыш баругу ниссим» — Всевышний оказал чудо, осуществил чудо, явил чудо пророку Ирмияру. «Ярду лагэмаем летит» — вода опустилась вниз. «Вэатит лэмала» — а твердая часть этой самой жижи тины поднялась наверх. «Ирмияру» «Вейтава Ирмияру бытит» и утонул пророк Ирмияру в этой тине. «Верая Йонатана Софер мехарфо» и Йонатана Софер, по всей видимости, не переписывал свитки Торы, а был госканцлером. Короче, госканцлер стоял возле этой ямы у мехарфо и оскорблял и унижал пророка Ирмияру. И говорил «Геркин Рошха» — голову свою преклони на эту тину, может быть, тогда ты сможешь заснуть. То есть, как бы в таких условиях, когда человек находится в яме, в которой тина, то невозможно заснуть, ты просто в ней утонешь. Туда был помещен пророк Ирмияру. Только Всевышний, как говорит трактат Сангедрин, сделал ему чудо, явил ему чудо, а именно, что вода опустилась вниз, а твердая часть поднялась наверх. И таким образом пророк Ирмияру таки действительно голову на это положить мог, и он мог прекрасно заснуть. А госканцлер, оказалось, впустую насмехался над царем, над пророком. Но во всяком случае, вы видите сейчас, по какой причине была пробита городская стена Иерусалима и по какой причине произошло изгнание еврейского народа. При таком отношении к пророку, при таком отношении к главе поколения, видите, не случайно у меня политатпе, да, вылетает слова, что он был царем. Нет, царем был не он, он был Кагеном, пророк Ирмияру был Кагеном. Царем был царь Циткияху, и тем не менее вот произошло то, что произошло. Понятно, что в такой ситуации Бог среди еврейского народа в таком состоянии в храме находиться не мог. Тем не менее, все-таки будем с вами справедливы, и в защиту нечестивых сановников необходимо сказать, что они от царя потребовали убийства пророка Ирмияру, но не сделали этого, а бросили его в яму. Это все-таки показывает, что еврейский народ – он народ святой, и вот взять и поднять руку на пророка они не могли. Продолжает дальше текст. «И услышал Эвед Мелех Куши, царедворец, находившийся при дворе царя, что посадили Ирмияху в яму, а царь сидел тогда в вратах Беньямина. И вышел Эвед Мелех из царского дома и сказал царю: так, государь мой царь, эти люди сделали зло всем тем, что причинили они Ирмияху пророку, которого бросили в яму, там он может умереть от голода, ибо нет больше в городе хлеба. Приходит некий человек, которого зовут Эвед Мелех Акуши. Очень многие, опять же, толкователи, люди любят болтать по поводу того, что они не понимают. Короче, многие болтают, что он был какой-то негр, который был при царе. Куши – это негр. Ну, на русском языке это слово политкорректно звучит. Негр из Нигерии – это нормально. Итак, что это за танахический персонаж, который был посредником между пророком Ирмияху и Эвед Мелех Куши? Посмотрим, что об этом говорят наши мудрецы. Масехет Дерех Эрец говорит следующее, что «Тейша нихнасу бахаим беган Эден, эхад мирем Эвед Мелех Куши». Девять человек живыми вошли в Ган Эден, и один из них – это раб царя Эвед Мелех, дословно раб царя, а кто из них Куша, мы увидим. Раб царя. Мидраш Раба рассказывает следующее. Рурая эхад мярбаа шенекру Куша. Он был один из четверых, которых священное писание называет Куша, то есть темными людьми. А именно Ципора, жена Моше Рабейну, Исраэль, наш праотец Яков, Шауль, царь Шауль, ве Эвед Мелех Куша. На самом деле Куши объясняют комментаторы. Сейчас мы видим с вами, что говорит Талмуд. Сразу Талмуд и прочтем. Талмуд трактата Моэд Катан. Кикуши, вы кикуши шмо, разве его звали Куши? Вегало Циткияву шмо. Еще раз, кушиянин – это царь Циткияву, последний царь Иудеи. Эвед Мелех – это тот, кто был ему рабом. Соответственно, получается, что не раб является негром, а... Ой, что произошло тут? А царь называется... Царя текст называет Куши. И вышел Эвед Мелех. Куша. Еще раз, царь Циткияху, его текст называют Куша, а именно черный, да, что вот как черный, говорит Талмуд, отличается своей кожей от других людей, которые более были известны нами, также и царь Циткияху отличался от всех своей праведностью. То есть, еще раз, Куши, черный, чернокожий, особый, другой, отличающийся, это был царь Циткияху, а Эвед Мелех – это тот, кто ему служил. И он обращается и пытается... Так, хорошо. Он обращается к царю и пытается спасти пророка Ирмияху, говоря, что в Иерусалиме голод, и пророк может умереть от голода. И так вот, в условиях голода офицеры армии обороны Израиля не отпускали народа к Гидалии бен Ахикаму для того, чтобы он мог уйти из Иерусалима и получить какую-то пищу, находясь за границей осажденного города. Не вавилоняне осаждали Иерусалим, а армия обороны Израиля не выпускала людей. Это история, это свидетельство книги пророка Ирмияху. Тут вне зависимости от наших мировоззренческих, политических воззрений на государство Израиль, это его история. Государство Израиль, в данном случае государство Иудея, поскольку речь идет о Южном царстве, пытается он спасти пророка Ирмияху. Итак, спасение пророка Ирмияху. И повелел Эвед Мелеху Куши, здесь неправильный перевод, повелел своему помощнику, сказав: возьми с собой отсюда 30 человек и вытащи Ирмияху пророка из ямы, пока он не умер. Итак, царь все-таки против своих министров, которые его уже не слушают, восстает и требует освобождения пророка Ирмияру. Кто был этот служивший царю? Комментаторы говорят, Барух бен Нерия. Барух бен Нерия был учеником пророка Ирмияру. И о нем сказано, что Барух бен Нерия на протяжении многих лет учился у пророка Ирмияру. Он почти достиг уровня пророка, но не достиг. И Эзра, когда он через 70 лет изгнания еврейского народа возглавил возвращение евреев в Иерусалим для строительства второго храма, Эзра требует от всех подняться и всячески издает, будучи главой поколения, издает всяческие указы в отношении тех, кто не пойдет в Иерусалим, кто останется в Вавилоне, что люди, они нехорошие и так далее, и так далее. И так отправляет он делегацию тех, кто пошел. Не все пошли, как обычно, как происходит, когда евреи уже в изгнании, отправляет целую делегацию, а сам не идет. Сам Эзра не идет строить Иерусалим до смерти Баруха бен Нерии. До тех пор, пока Барух бен Нерия жив, Эзра остается и учит Тору у него, у Баруха бен Нерии. Потому что только так можно восстановить второй храм, если есть знание пророка первого храма. Только так можно восстановить это знание. Барух бен Нерия уже был очень стар, он не мог подняться в Иерусалим из Вавилона. И Эзра сам остается учить у него Тору до конца его жизни, только тогда уже поднимается в Иерусалим. Итак, Барух бен Нерия был тот самый человек, о котором сказано, что он один из девяти человек живым поднялся на небеса, посетил Ганеда. Не знаю точно, что это означает, но вот это то, что означает. Итак, Барух бен Нерия сказал царю, каким образом Барух бен Нерия, комментаторы нам, Мидраш Раба нам поднимают вопрос, каким образом Барух бен Нерия убедил царя таки проявить силу, которой у него уже не было на тот момент, и спасти пророка Ирмияру. Мидраш Раба нам объясняет следующим образом. Амар ло гавы йода, шимет Ирмияру бетогабор нитна гаэр лесоним. Знай, что если Ирмияру погибнет в той яме, куда его бросили, в тюрьме, в зоне строгого режима по статье антисионистской агитации и пропаганды, то тогда город будет сразу же передан нашим ненавистникам, что лишь в заслугу пророка Ирмияру стены города еще держатся перед армией Вавилона. Царя Циткияху не надо было убеждать в истинности этого довода. В древнем мире люди имели духовную практику, и для освобождения и спасения пророка Ирмияру потребовалось 30 человек, настолько они были слабы. Посмотрите, что об этом написано. И Эвед-Мелех взял с собой людей, пришел в царский дом, в помещение под сокровищницей, взял оттуда старых лохмотьев. Посмотрите, в помещении с сокровищницей берут лохмотья и ветоши, и спустил их на веревках в яму к Ирмияру. И кушиянин Эвед-Мелех, неправильно опять вперед, Эвед-Мелех Куши. И вот Барух бен Нерия, перейдем это уже, как мы с вами знаем, как мы с вами понимаем, Барух бен Нерия, который служил царю, отличавшемуся от всех своей праведностью, сказал Ирмияру: подложи эти старые лохмотья и ветошь себе подмышки, под веревки, и сделал так Ирмияру. И потащили Ирмияру на веревках, вытащили его из ямы, остался Ирмияру во дворе стражи. То есть он все равно остался под арестом, но уже не в яме, куда его бросили. Теперь обратите внимание, зачем нужно так много писать про эти веревки. Ну, как бы на первый взгляд идея такая, что люди были столь слабы, что 30 человек потребовалось для того, чтобы пророк Ирмияру вытащить из ямы, куда его бросили сановники. Но как-то слишком много. 3 стиха, смотрите, вот я все, что у нас подчеркнуто, да, все 3 стиха говорят именно о веревках, ветоши и так далее. Зачем все это нужно? Ответ был такой, что это нам напоминает другие веревки. Дело в том, что в Танах так просто попасть было нельзя. Как сегодня существует протекция во всех вопросах, скажем, в Израиле, Так и в те времена тоже. Но только протекция в те времена Танаха была другая, и называлась она «Зхут Авот» – «Заслуги отцов и заслуги матерей». Так вот, эти веревки, они напоминают другие веревки, о которых сказано в книге Иерошуа. А именно, когда два шпиона Иерошуа пришли для того, чтобы высмотреть землю Израиля, то они пришли в дом к Рахав, которая увидела их, спрятала их и веревками спустила их вниз, и при этом произнесла слова, вошедшие в историю о единстве Бога, который вывел евреев из Египта, так что сердца всех народов преисполнились трепетом. Это то, что сказала Рахав. В результате она, будучи ханаанкой из народа Хивим, из народа змей, стала женой, пройдя Гиюр, стала женой Йошуа бен Нуна, и пророк Ирмияху был из числа ее потомков. Так вот, те веревки, которые использовала Рахав для того, чтобы шпионов Йошуа спустить вниз из Иерихона, и они могли бы спастись от преследования царя Иерихона, эти веревки реализовались много веков спустя в спасении его ее потомка, которым был пророк Ирмияху. Если мы хотим, чтобы наших потомков, наших детей, наших внуков много поколений спустя кто-то какими-то веревками спасал, то нам нужно сегодня спасать других веревками. Это и есть концепция «Схутовод» заслуги наших отцов. Заслуги отцов помогают детям, их потомкам, и нам с вами тоже помогают какие-то заслуги наших отцов, но если мы хотим дальше, чтобы у наших детей какие-то заслуги были, чтобы какие-то вот такие веревки в сокровищницах, обратите внимание, ничего уже не было в Иудее, в сокровищницах искали какие-то лохмотья и ветошь, сокровищницы. И вот нашли, какие-то веревки все-таки нашли, и ими вытащили пророка Ирмияху из ямы, в которой он находился. Тогда царь Циткияху послал привести Ирмияху к себе, к третьему входу в дом Господень. Не знаю, почему к третьему, что это за... Искал информацию, но не нашел, чтобы третий вход. И сказал царь Ирмияху: «Я спрошу у тебя нечто, не утаи от меня ни слова». Ирмияху сказал Циткияху: «Ведь ты убьешь меня, если я скажу тебе, и ведь ты не послушаешь меня, если я дам тебе совет». И царь Циткияху тайно поклялся Ирмияху, сказав: «Как жив Господь, сотворивший нам душу эту, что я не убью тебя и не предам тебя в руки этих людей, которые ищут души твоей». Ирмияху сказал Циткияху: «Так сказал Господь Бог Цваот, Бог Израиля: если ты выйдешь к сановникам царя Бавельского, то жива будет душа твоя, и не будет город этот сожжен огнем, и будешь жить ты и дом твой. А если не выйдешь ты к сановникам царя Бавельского, то предан будет город этот в руки Каздим, и сожгут они его огнем, и ты не спасешься от рук их». Итак, обратите внимание, к чему, вот здесь мы непосредственно видим, к чему призывал пророк Ирмияху. Пророк Ирмияху, несомненно, призывал еврейский народ к раскаянию, говоря, что необходимо раскаяться. Но, тем не менее, он говорил, что Иерусалим все равно будет захвачен, и мы все равно должны пойти в плен, мы все равно должны открыть врата города Иерусалима армии царя Вавилона. Так говорил пророк Ирмияху. Теперь царь Циткияху оказался перед проблемой. Он уже неоднократно слышал этот ответ. Он слышал, что пророк Ирмияху говорил это и снова задает один и тот же вопрос, и как все это понять. Так царь Циткияху, если мы посмотрим другие главы, то уже не первый раз царь Циткияху обращается с вопросом, что делать. Возникает вопрос, что ему было неясно после того, как уже много раз было четко сказано. Он был знаком с пророчеством пророка Ирмияху и словами других пророков. И здесь у нас с вами важнейший урок психологии, что люди любят цепляться за несбыточные надежды, и они знают истину, и тем не менее продолжают цепляться за «а вдруг что-то такое случится». Рав Исраэль Салантер, основатель учения Мусара, сейчас у нас постановка на рекламу учения Мусар. Сейчас вы должны увидеть наши книги, которые здесь на сайте можно бесплатно изучать и можно также приобрести. Все вместе дешевле или каждую из них в отдельности. Все это книги учения Мусар, которые помогают нам исправить себя и перестать быть жертвой своего дурного побуждения, которое нас... Короче, учение Мусар, его суть – это освобождение человека из плена, из оков дурного побуждения. Очень рекомендую. Тем самым вы поможете приобретя эти книги, вы поможете нам в издании следующих книг Мусара. Итак, рав Исраэль Салантер в своем послании Герат Мусар говорит следующее, что... Главная проблема человека, почему он нуждается в учении Мусара, в исправлении себя, то, что Димьяно Хувши, его фантазии свободны, умускало асур, а его интеллектуальное постижение, оно сковано. Итак, фантазии у людей свободны, а интеллектуальное сковано. И таким образом человек своими фантазиями превратил в раба свое мышление. Он использует мышление в качестве своего раба, вместо того, чтобы мышление использовало фантазию в качестве своего сосуда. Вот это рав Исраэль Салантер объясняет, является главной проблемой, почему человек знает, какое решение является правильным, но не готов следовать за этим. Так, обратите внимание на следующее, да? Что говорит пророк Ирмияху царю, который тоже голодает, как и весь еврейский народ. Он говорит, что нужно сдаться вавилонянам, и тогда будет жива душа твоя. Но царю лучше оставаться царем в Иерусалиме, даже в условиях голода, нежели чем сдаться Навуходоносору и стать царем пленным. И вот на это не был готов даже царь Циткияху, который еще раз является особым человеком с точки зрения праведности. И царь Циткияху сказал Ирмияху: «Боюсь я иудеев, которые перешли на сторону Каздим, чтобы они не предали меня в руки их и не надругались бы надо мною». Что, почему вдруг евреи, которые бежали из Иерусалима, должны надругаться над праведным царем? Причина такая, что солдаты армии обороны Израиля убивали перебежчиков. И поэтому царь опасался, что гнев народа против него и против армии обороны Израиля, он приведет к тому, что просто его убьют. И сказал Ирмияху: «Не предадут тебя. Послушай, прошу гласа Господа в том, о чем я говорю тебе, и будет тебе хорошо, и жива будет душа твоя. Если же не захочешь выйти, то вот что показал мне Господь. Вот все жены, что остались в доме царя, выведены будут сановником царя Бавельского, и скажут они: подстрекали тебя и одолели тебя приятели твои, а когда ноги твои увязли в грязи, они покинули тебя». Кстати, обратите внимание, что жены царя, которые действительно оказались в руках вавилонян, царь Навуходоносор дал запрет своей армии насиловать замужних женщин из опасения, что это приведет к раскаянию еврейского народа, и что все изменится, и Иерусалим будет спасен, а его ожидает судьба царя Санхерива, царя Ассирии, который был до него царем, угрожавшим Иерусалиму, и возле стен Иерусалима пала армия 185 тысяч солдат и офицеров в результате того, что ангел Гавриэль раскрыл их уши, и они услышали, как ангелы восхваляют Всевышнего. И было, когда Иерусалим был взят. Есть опечатка просто. И было, когда Иерусалим был взят. Падение Иерусалима, 39 глава. Было, когда Иерусалим был взят. Комментаторы отмечают, что было, когда Иерусалим был взят, написано не «Ваиги», а «Вэгая», что подчеркивает, что есть в этом и некий элемент радости, если можно так сказать. А именно, что в этот день, в день падения Иерусалима, в день захвата Иерусалима, родился Менахем, родился Машиах, Утешитель. В 9-й год царствования Циткияху царя иудейского, в 10-й месяц подошел Навуходоносор, царь Бавельский, все войско к Иерусалиму и начали осаду его. В 11-й год царствования Циткияху, 4-й месяц, в 9-й день месяца была проломлена городская стена. Итак, за 2,5 года до разрушения храма Иерусалим был отцеплен армией Навуходоносора, и за 3 недели до разрушения храма была проломлена городская стена. Книга про Кармияру повествует, что город пал 9 числа 4 месяца, то есть не 17 Тамуза, а 9 Тамуза. По этому поводу есть две точки зрения: Иерусалимский Талмуд и Вавилонский Талмуд. Иерусалимский Талмуд говорит, что Мирова царот нет калкеля хешбон. Из-за тех несчастий, которые испытывали люди при разрушении храма, они ошиблись в расчете календаря и неправильно записали, что все-таки 17-й день была разрушена стена, они записали в 9-й день, это просто была ошибка в расчете. Талмуд Вавилонский в трактате Таанит говорит: «Кав алеф йом мише гуфка гаир», 21 день с того момента, когда была пробита городская стена, «адьем ше харав бет амикдаш», 21 день прошел, и это соответствует пророчеству пророка Ирмияху, которое было дано ему в самом начале, в первой главе книги пророка Ирмияху, о том, что «вижу я», говорит пророк Ирмияху, «как цветет миндаль». У миндаля это первое дерево, которое цветет в земле Израиля быстрее всего, и время от появления цветка до завязи плода 21 день, поэтому Всевышний говорит, что ты хорошо увидел, правильно увидел. «И все сановники царя Бавельского пришли и расположились у средних ворот, Нергал, Сарцер, главный царедворец». Короче говоря, заседание кабинета министра Вавилона возле Шаара Тавых, средних ворот. Во всех деталях своего пророчества пророк Ирмияху говорил в самом начале книги о том, что они, министры, придут и сядут в Шаара Тавых, возле средних ворот. Что это за врата? Комментаторы говорят, что это врата Никанора, о которых сказано, что врата Никанора утонули под землю. Утонули и ушли под землю. В момент, когда храм был захвачен вавилонянами, врата Никанора пропадают под землю. Благодаря каким причинам все ворота были... остались на месте, скажем, были разбиты вавилонянами, сожжены, испорчены, а одни врата сохранились. Благодаря чему? И врата называются врата Никанора. Причина заключается в том, что Никанор был частным лицом, который захотел изготовить для храма врата. И он поехал в Египет. И там заказал у особых мастеров, чтобы они сделали врата за свой счет. И он повез эти врата на корабле, и поднялась буря. И когда буря была уже очень сильной, то моряки сбросили эти врата, и Никанор прыгнул вместе с ними в воду для того, чтобы их спасти. В результате Никанор с воротами до Яфо прибывает еще раньше этого корабля, и эти врата стоят в Иерусалиме до их разрушения. Шар Никанор, так пишет Раши, что восточные врата, врата Никанора, они ушли под землю. То есть обратите внимание, то, что мы сделаем в рамках служения Богу, бемисирус нефеша, при условиях самопожертвования, оно остается навсегда, оно не пропадает, и враг не обладает возможностью эти врата уничтожить, нашу ценность. Короче, там, где мы служим Богу качественно, то там мы можем... Наши деяния повторяют историю Никанора. Итак, в руки чужеземцев они не достались, и когда Машиах придет в Иерусалим, то Ратан и Канора поднимутся и будут продолжать служить нам, и мы все увидим с вами в Ратане и Каноре. Царь Шломо, который основал Иерусалимский храм и пророчествовал о его разрушении, в книге Кохелет он сказал: «Вод раите тахата шемиш макомра мишпата шамарареша у макомра ацдака шамарареша». «Вот видел я под солнцем место суда, и там нечестивости, место милосердия, и там нечестивость». Речь идет именно об этих вратах, о восточных вратах, которые были вратами суда. Там заседало во времена первого храма, во всяком случае, там объявляли какие-то законы, какие-то особые открытия, которые были у еврейского народа. «Амар Раби Шимон бар Юхай, маком шемихатхим бо алахот», то это место, в котором определялся закон. И об этом говорят люди: «Беатра де Мари тала лейзайни», что в том месте, где было место нашего Бога, там, где провозглашался закон, там в кабинет министров Навуходоносора повесил свои доспехи, свои оружие и прочее. И главный министр, премьер-министр Навуходоносора, его звали Нергаль. Нергаль на этом самом языке, вавилонском, на каздимском языке, означает петух. Итак, главным министром, премьер-министром Навуходоносора был петух, товарищ Петухов. Понес Петухаускас, он был главным, так сказать, министром. И вот восточные врата, которые были вратами суда, вратами божественного присутствия в Иерусалимском храме, а там товарищ Петухов, соответственно, свое оружие повесил. Это мы оплакиваем в этот день, это мы оплакиваем 17-го Тамуза, и об этом мы говорим. Там же произошло судилище, и погиб Урия, пророк Урия, которого оплакивает пророк Йешаяху, и там же погиб Захария, сын первосвященника Иегуяда, которого убили по указанию царя Иоаша, когда первосвященник и пророк Захария пытался увещевать царя Иоаша за те недостатки, которые были в его правлении. И Иоаш, который поверил себе как божеству, он, соответственно, дает указание убить пророка Захарию в Йом-Кипур, который выпадает в Шаббат, за 252 года до разрушения храма. И кровь пророка Захарии кипит на протяжении всего этого времени. Кровь пророка Захарии кипит. Люди заходят в храм и видят, что там кипит кровь. И они ничего в связи с этим, служители храма, по указанию царя, ничего не могут с этим сделать. Что там была за история? История была такая, что был нечестивый царь Ахазия, который в неподходящее для него время оказался в Шумроне, в столице царства Израиля. И в это время Еху, которого на царство помазал пророк Элиша, Еху было дано указание совершить государственный переворот. Еху совершает государственный переворот, и ему под руку попадается также царь Иудей, которого он тоже казнил. По какой причине? Причина оказалась следующая, что царь Ахазия, находясь в Шумроне, развлекался тем, что в свитке Торы стирал божественные имена и записывал туда имена языческие, имена всевозможных языческих божеств записывал. За это он был казнен. Мать его, царица Аталия, которая была дочерью Изевели, жены Ахава, прошедшая такой упрощенный реформистский гиюр, соответственно, Аталия убивает всех своих внуков для того, чтобы царить самой. Дочь Изевели убивает всех своих внуков, и спасается только один внук, царь Йоаш, который тогда был новорожденный ребенок, поэтому в отличие от всех своих братьев, его Аталия не смогла отравить, И первосвященник Иегоиада его держит вместе с кормилицей на протяжении 6 лет в святая святых Иерусалимского храма. И когда весь народ собирается на праздник через 6 лет, Захария выводит царя. Народ считал, что дом царя Давида полностью был уничтожен, полностью погиб. Тем не менее, остается последний царь. И вот царя первосвященника Иегоиада выводит царя Иоаша. Весь народ ликует. Аталию, которая убила всех своих внуков, предают смерти. И Иоаш становится царем. Первую половину своей жизни он был царем праведным. И после смерти первосвященника начинают ему его молодые советники, собственно говоря, подсказывать, что если ты жил в святая святых, куда только первосвященник может заходить, а ты там смог прожить, так ты, наверное, человек святой. В результате Иоаш начинает в это верить. Сын его спасителя, который к тому же был его дядей, потому что Иегоиада Куген был женат на Ерошеве, которая была сестрой царя Иоаша. Еще в Танахе, если ты знаешь, кто кого родил, то тебе совершенно легче все это дело понимать. Короче говоря, Захария начинает увещевать царя, царю это не нравится, и заканчивается это тем, что царь дает указание убить пророка, и в храме убивают пророка в Йом-Кипур, который выпадает на шаббат. Его кровь кипит 252 года до разрушения храма, тогда она успокаивается.